quédate en la tuya.
Привет! Это «Вид на Кремль», подкаст «Медуза» о российской политике. Меня зовут Александр Прокопенко. Я научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
Наш подкаст «Вид на Кремль» выходит в приложении «Медузы», на платформах для подкастов и на YouTube. Если вы слушаете нас на YouTube, оставляйте, пожалуйста, комментарии под этим роликом. Так вы поможете другим слушателям нас найти, так работает алгоритм YouTube. А также мы читаем ваши комментарии, обращаем на них внимание. Как вы знаете, некоторые выпуски мы делаем, как говорится, по заявкам слушателей. И вообще мы любим обратную связь. Кроме того, на YouTube теперь можно оформить донат «Медузе». Для этого нужно нажать «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки.
Ну и, конечно, лайки, колокольчики, сердечки, жмите все, что можно. Вопросы пишите нам не только на этих платформах, да, но и можете написать на почту. podcast@meduza.io. Сегодня мы наконец-то решились поговорить на тему экономики, потому что пора. Курс летит непонятно куда, кредиты стали недоступными в региональной экономике, да, несмотря на то, что вроде как Путин всеми силами пытается убедить всех, и особенно лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, что дефицит бюджета не очень большой. Есть дефицит бюджета федерального, может, не очень большой, есть дефицит бюджета региональных бюджетов, да, даже в Москве он около 10%, мне кажется, много. Немало. Рискну предположить, что, может, еще больше будет. Регионы и особенно муниципалитеты вынуждены брать очень дорогие кредиты для покрытия этих дефицитов. Вспоминаем, не знаю, начало нулевых, 90-е годы. Что еще происходит? Да, то, что вы сами замечаете, да, растут цены, читаете новости про то, что, наверное, можно назвать коммунальным коллапсом. Да, я не припомню хотя бы пары дней, да, может, не дня, чтобы в каком-то городе не произошла какая-то крупная коммунальная авария. А это тоже отнесем все-таки к экономике, инфраструктуру, потому что за что-то ее надо чинить, а кажется, в бюджетах все идет приоритетно на одну цель. Да, вот будем разбираться с Сашей, потому что я небольшой в этом специалист, да даже, может, и маленький. Что вообще происходит и какую роль играет эконом-блок? Ну, я, наверное, про его влияние в элитах немножко тоже скажу.
Что ж, поехали. Андрей нарисовал мрачную картину. Картина мрачная, с моей точки зрения, но есть нюансы. Сейчас попробуем обо всех этих нюансах поговорить. Российская экономика очень хорошо описывается мемом из сериала «Чернобыль», который «not great, not terrible». Примерно так сейчас можно охарактеризовать общее экономическое состояние в России. То есть мы видим достаточно высокую инфляцию. Буквально некоторое время назад на канале «Карнеги Политика» с ведущим подкаста «Медуза. Что случилось?» Владиславом Гориным мы обсуждали цены на масло. Курс доллара, уважаемые слушатели, вы видели и без нас. Ключевая ставка Центрального банка, а ключевая ставка – это стоимость денег в экономике, сейчас составляет 21%. Это делает фактически запретительным кредит. Ну, в общем, в целом, все вот это то, что мы говорим, это симптомы глубочайшего нездоровья российской экономики, которые связаны с тем, что Россия ведет войну с Украиной. 24 февраля 2022 года Путин вторгся в соседнее государство. План, как мы знаем, тогда был быстренько все закончить. Ну, то есть взять Киев за 3 дня не получилось, но в целом Путин тогда намекал уже после начала вторжения о том, что война продлится ну, максимум 5 недель. Типа, продержись, бизнес, дальше все будет хорошо. Война перевалила за 1000-й день, это никакие не 5 недель, и экономика России за эти 2,5 года переехала, ну, я бы не сказала, что на военные рельсы, но существенным образом военизировалась. Самая большая статья расходов в бюджете текущего года – это расходы на национальную оборону. Если их считать вместе с расходами на национальную безопасность, они близко к 8% ВВП – это в общем, очень много. Со времен Советского Союза столько Россия никогда не тратила на оборону. Эти расходы, так называемые, непроизводительные, они не создают добавленной стоимости, они не улучшают в конечном счете жизнь простых россиян. То есть существенная часть экономики, проще говоря, работает на склад военный или на то, что расстреливается в Украине, а не на то, что потом используется в экономике и приносит добавочную стоимость и в конечном счете увеличивает, так сказать, общественное благо. 2025 год Россия входит с дефицитным бюджетом. Дефицит еще небольшой, но он на самом деле не бесплатный. И высокая инфляция тоже один из признаков того, что дефицит становится все дороже. В 2025 год Россия входит с рекордными опять расходами на оборону. Они составят совместно с расходами на национальную безопасность уже больше 8% ВВП. И если эта сумма будет потрачена, то вот он рекорд советских времен. Но здесь интересны нюансы. А они таковы, что если мы отдельно возьмем статью «Национальная безопасность», мы затрагивали эту тему в одном из наших прошлых выпусков, то траты на нее не растут в номинальном выражении, а остаются на месте, что означает, что они сокращаются на инфляцию. То есть они сокращаются в реальном выражении. Проще говоря, переводя с экономического на человеческий, милиция, пенитенциарная система, экспертиза, все вот эксперты, которые работают на органы внутренних дел, все это будет недофинансировано в будущем году. Министр Колокольцев уже жалуется на недокомплект сотрудников на земле. Мы все знаем больше, чем один случай, когда полиция не приезжает на вызов, потому что нет экипажей, потому что сотрудников на земле не хватает. И недофинансированность говорит о том, что проблем с внутренней безопасностью в целом, скорее всего, будет больше. То есть, когда вы вызываете полицию, не удивляйтесь, что к вам никто не приехал. Дело в том, что Россия ведет специальную военную операцию, и кто мог, ушел на фронт, а кто не ушел, людей не хватает. И хочется задаться вопросом, что вот я рассказываю, что все плохо, и люди сами видят, что цены растут. Килограмм масла стоит дороже 1000 рублей. Говоря о коммунальных катастрофах, вот буквально на днях в жилом комплексе в Новой Москве, то есть это вот как бы это на столичной территории, света и отопления не было больше 6 часов.
В Подмосковье бывало, а вот чтобы до Москвы доходило, пусть даже до Новой, это, конечно, все-таки уже какой-то такой звоночек. Потому что мы помним катастрофы коммунальные в Подмосковье в прошлом году. Да, самое известное – Климовск, да, когда там пошли разборки на уровне достаточно высоком областной власти. Там были беды и в других подмосковных городах, в том числе и примыкающих к Москве. Но вот чтобы в Москве такое было, нет. В Подмосковье могу добавить, что, во всяком случае, на момент записи подкаста несколько городов так и не получили паспорт готовности к зиме. Да, есть такой, не знаю, чекап, да, коммунальной инфраструктуры перед зимой. Уточняют, что где, в каком состоянии. Ну вот, чекап не прошли. Причем надо иметь в виду все-таки, что те, кто его делает, в общем, достаточно благосклонны, скажем так, к городским властям, муниципальным и коммунальным компаниям.
Точно, зима же пришла, а с ней и коммунальная катастрофа. Вот мэр Нижнекамска, это город в Татарстане, 250 тысяч человек там живет, между прочим.
Не бедный город.
Не бедный город в небедном регионе, не маленький город. Призвал надеяться только на Бога из-за нехватки уборщиков снега. Будем, говорит, молиться Всевышнему, чтобы снег давал нам дозированно. Меньше грешить, больше просить. А куда делись уборщики снега, хочется задать вопрос.
И это в городе, где основу промышленности составляет нефтяная промышленность. Да, вот это, конечно, интересно. Я так подозреваю, что мигранты не едут, да, им всячески мешают, а те, кто мог работать, уехал за длинным рублем либо на войну, либо на ВПК, если какая-то есть прям специальность более-менее такая рабочая.
В общем, как я уже сказала, структурная экономика и с точки зрения бюджетных расходов и с точки зрения трудовых ресурсов перекошена в пользу войны. То есть часть людей ушли воевать за длинным рублем, по большому счету. Ну, то есть вы лучше меня знаете, какие выплаты сейчас в регионах. Даже в таких не передовых субъектах федерации, как, например, Белгородская область, за подписание контракта с Министерством обороны сейчас платят 3 миллиона рублей, в Самарской области 2 миллиона рублей. Ну, в общем, суммы солидные. те, кто не пошел на войну, много людей из экономики, особенно таких профессий, как водитель, сварщик, токарь, перетянул военно-промышленный комплекс. Вплоть до того, что я читала и рассказывали люди, что открывали специальные курсы, как курсы кройки и шитья были в моем детстве, курсы сварщиков при заводе, чтобы быстро обучить человека и присвоить ему небольшой разряд, но очень быстро отправить его на производство, потому что не хватает рабочих рук. Соответственно, людей больше не становится, экономика в прямом смысле страдает от отсутствия в ней рабочей силы. Гражданский сектор, в том числе сектор ЖКХ, бюджетный сектор прежде всего, то есть те, кто получают зарплату с бюджета, это сотрудники сферы образования, здравоохранения, науки и культуры, правоохранительные органы, чиновники региональные, муниципальные, они как раз вот самые главные пострадавшие от всей этой истории, там ужасный недокомплект. Заработная плата не растет сопоставимо с зарплатами в армии или на военно-промышленном комплексе, или даже в частном секторе, потому что бюджет не индексирует больше, чем на инфляцию. И, в общем, ситуация, мягко говоря, нездоровая, но, кажется, в Кремле на нее смотрят совершенно другими глазами. Я предлагаю здесь остановиться и поговорить о том, кто докладывает Путину о состоянии экономики.
Вообще, конечно, вот... Когда Путин говорит про экономику, я не знаю, что даже лучше. Может, вот недавно что, он про поляков анекдот рассказывал, да, чего там? Млякал, какие-то жесты там интересные, выражение лица интересное. Вот лучше бы, наверное, так было, потому что, конечно, очень хочется ему явно верить, что в экономике все здорово. Да, снова вспомним вот эту встречу с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым, который осторожно попытался поговорить о бюджетном дефиците, и Путин ему стал говорить, да он же небольшой. Ну чего он небольшой? То есть, ну вот неприятное он слушать не хочет. Зато всякие приятные вещи, типа рост промышленного производства, что-то мы обсуждали уже про рекорды по паритету покупательной способности, что еще там?
Рост ВВП. Собственно, рост ВВП. Буквально на минувшей неделе Путин хвастался, что российская экономика вырастет аж на 4%. И европейские экономики таким ростом похвастаться не могут. Здесь он прав. Но, как говорится, есть нюансы. Нюансы заключаются в том, что рост ВВП, показателя общей суммы всех расходов и доходов экономики, обусловлен перекосом, вот этим вот самым перекосом, о котором я уже говорила, бюджета в пользу войны. То есть буквально этот рост надут военными расходами, надут бюджетным импульсом, который сопровождался кредитным импульсом. То есть банки выдают кредиты, несмотря на заградительные ставки, корпоративному сектору, они выдают кредиты прям...
А сектор берет.
А сектор берет, а сектору с одной стороны деваться некуда, с другой стороны сектор привык жить в ситуации, когда его спасут. Но мне кажется, Путину не хотелось бы верить, он верит. Ведь когда к нему приходит докладывать о состоянии экономики заместитель руководителя администрации Максим Орешкин, он говорит, что в экономике все хорошо. Вот показатель ВВП 4%, безработица низкая. Ведь можно же низкую безработицу подать с точки зрения работника, что за работника так будут держаться, что будут повышать ему заработную плату, не знаю, какие-нибудь страховки, уговаривать, короче, его не менять работодателя. А можно посмотреть на это с позиции работодателя, что когда заработная плата растет темпами, превышающими и темпы роста производительности труда, снижается рентабельность предприятия, и предприятие вынуждено повышать цены на свои товары, чтобы хоть как-то в каком-то плюсе существовать.
Или услуги.
Или на свои услуги. Но Максим Орешкин, он как раз большой мастер упаковки информации и подачи ее так, чтобы у Путина создавалось впечатление, что все в целом в экономике хорошо, и ничего страшного не происходит, а вот эти вот шероховатости, связанные с тем, что инфляция высокая, спойлер, ее год не могут подавить, ставка в 21% при 9% инфляции, реальные ставки в экономике двузначные, это не временная шероховатость. Это значит, что у вас что-то очень сильное поломалось. Но Владимир Путин считает, что все в целом хорошо, потому что ему так Орешкин сказал. И эта ситуация не новая. Насколько я понимаю, Андрей, еще до войны по системе было понятно, что Путин хочет слышать только то, что его в целом устраивает, то есть подтверждение его точки зрения. И те, кто лучше докладывает, они, в общем, и преуспели. Я права?
Примерно так. Кириенко, в общем, как бы сильно подкузьмил, да, там, показывая, не знаю, молодых технократов, да, вот организовывая вот эти, ну, не массовые мероприятия, да, вот, ну, то, что нравится, да, выдавая одно за другое и так далее, да, то есть этого же театра много, почему не быть экономическому театру, да, вот тут, там, эксперты, конечно, в виде Орешкина могут сказать, что россияне живут лучше. Но это, как я всегда вспоминаю анекдот, да, что если россияне скажут, что они плохо живут, но россияне же не эксперты, потому что в продовольственной сфере инфляция давно ведь двузначными цифрами измеряется уже.
То есть... И в услугах во многих она двузначными, и понятно, тарифы растут, импорт дорожает, нехватка валюты в стране.
Простой пример. Путин говорит, вот буквально на прошлой неделе на экономическом форуме «Россия зовет» отчитывался, что безработица 2,3%. А вот, как ты говоришь, да, если посмотреть глазами предпринимателя, скажу туманно, есть у меня знакомый предприниматель в строительной сфере, в обслуживании, так скажем, зданий, да, в Москве. Раньше у него было много бригад. Да, то есть обслуживающих здания, там несколько десятков. Сейчас их количество сократилось очень много, он перестал давать рекламу своих услуг, потому что у него осталось столько бригад, что они едва-едва покрывают заказы вот как бы его такой прям корневой аудитории, да, его каких-то хороших друзей, там, приятелей, потому что он не может нанять людей. Да, от него люди уходят.
Потому что людей нет.
Да, причем, как он рассказывал, работники начинают шантажировать тем, ну, я пойду на СВО, типа, если не дашь мне столько. Но он не может дать, да, вот пока держится бизнес, но сколько будет держаться, тоже непонятно, как бы человеку, честно говоря.
Ну, с точки зрения заработных плат, конечно, мало кто может конкурировать с СВО, которое финансируется из бюджета, то есть из ваших и из наших налогов. И воевать контрактниками – это очень интересное кремлевское ноу-хау, потому что, с одной стороны, оно как бы позволяет Кремлю набирать людей, которые не разделяют идеологически целей и задач специальной военной операции, какими бы они ни были, потому что люди идут за деньги. И есть многочисленные свидетельства, многочисленные видео, где люди признаются, что они воюют за деньги, за списание долгов, за доступ к более качественному здравоохранению и образованию, а не потому что нужно денацифицировать Украину или что там сегодня модно говорить в Кремле. То есть, как бы, в этом смысле довольно удобно. С другой стороны, понятно, что ресурсы бюджета не безграничны и уже довольно сильно напрягаются. И это заметно и потому, как растут выплаты, и как они диверсифицируются. То есть тратить на все подряд уже нет возможности. Теперь нужно более рачительно подходить даже к тратам на СВО. Ну, и далее, и это будет только углубляться.
Ну, про Максима Орешкина мы с тобой любим поговорить. Мне кажется, один из самых таких любимых наших героев часто возникает он.
Мимо тещиного дома я без шутки не хожу.
На форуме «Россия зовет» очень радостный был. Правда, борода уже не такая кладистая у него, видимо, не знаю. Мода меняется снова, хемингуэйки пошли. Вот для меня теперь интересно, побреется ли Андрей Полосин. Но... посмотрим, да, или будет все в образе славянофила из 19 века ходить. Ну вот Орешкина, получается, мы назвали. А другие-то экономисты что думают? Потому что, ну, наверное, мало кто сомневается, что в принципе в российском правительстве, Центробанке работают профессионалы.
Ну, в общем, о том, что они профессионалы, мы убедились на собственном примере. 2,5 года назад российской экономике предрекали двузначный спад. И даже внутренние экономисты говорили о том, что, ну, 10% мы, наверное, упадем вот санкциями из-за начала войны. Но этого не произошло. И как бы получается, что экономический блок правительства, удержавший экономику, от свободного падения показал себя значительно более эффективными, чем генералы на поле битвы. Пожалуй, здесь нужно назвать прежде всего, конечно, премьер-министра Михаила Мишустина, который возглавляет правительственную часть, в том числе экономического блока. В правительстве к экономическому блоку относится министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников. Курирует макроэкономику в правительстве вице-премьер Александр Новак, он же курирует нефтянку. Нефтянка – это золотая корова российского бюджета, но скорее относится, как с точки зрения производства, к реальному сектору, куратор которого – первый вице-премьер Денис Мантуров. К экономическому блоку также относят, даже только не правительство, а власти, все-таки между ними есть разделение, Центральный банк и председатель Эльвиру Скобзадовну Набиуллину, главного нашего борца с инфляцией. Кажется, я всех перечислила. Ну и да, есть администрация президента, в которой был помощник по экономике Максим Орешкин, который стал заместителем главы администрации и теперь, ну, просто получил, кажется, новые погоны, а занимается примерно тем же самым.
Вот что они-то говорят, наши профессионалы?
Ну, аж с одной стороны, как бы, а что они могут сказать? С одной стороны, они как бы профессионалы, и с точки зрения текущих реакций они делают все правильно. Арестовали половину резервов, а в ответ заперли нерезидентов в России в 2022 году, запретив им выводить деньги, чтобы вторую половину не потратить на выплаты убегающим нерезидентам. В 2022 году рост ставки сработал и предотвратил банковскую панику. То есть в этом смысле как бы они молодцы, они умеют принимать хорошо решения довольно быстро и оперативно. Другое дело в том, что никто не в состоянии сказать слово поперек Путину, и необходимость проведения специальной военной операции, войны с Западом, чего угодно, даже не обсуждается в экономическом блоке. То есть реальность сваливается на них так же, как сваливается на всех на нас, и они с этой реальностью дальше начинают жить и подстраиваться под нее максимально гибко, насколько позволяют позвоночники. То есть в этом смысле мы можем говорить о том, что для Путина управленческие издержки при принятии решений крайне низкие. Путин обсуждал с экономическим блоком ущерб, который война может нанести российской экономике, но он совершенно не принял во внимание ни аргументы, ни расчеты, и теперь мы там, где мы есть. Какие дальнейшие решения, которые производились, например, потому как растут военные расходы, мы видим, что у экономического блока, который, в общем-то, скорее за то, чтобы их подрезать, потому что война один из главных катализаторов инфляции, а инфляция делает больно и в текущем моменте, и будет делать больно в будущем. То есть, если говорить о том, что эту боль как-то купировать, очевидно, что экономический блок просто не в состоянии и, насколько я знаю, даже не пытается каким-то образом эти военные расходы обуздать. То есть Минобороны что при Шойгу, что при Белоусове приходят, приносят чек, его обналичивают, и дальше с этой реальностью повышенных расходов нужно уже жить и Минфину, и Центральному банку. То есть получается очень странная картина, когда одной рукой деньги выделяются, это значит расходы растут, растет из-за этого инфляция, а другой рукой Центральный банк поднимает ставку, то есть делая кредит менее доступным, охлаждая таким образом кредитование, вот, чтобы инфляция была не такой большой. Вот. Понятно, что решение по финансированию принимает Путин, он ни с кем не советуется, и в целом экономический блок действует так же. То есть, если, например, можно посмотреть на то, что в 2022 году решением правительства часть прибыли «Газпрома» подняли в бюджет. В 2024 году решением правительства часть прибыли «Транснефти» значительно меньше, чем у «Газпрома», но у «Газпрома» сейчас вообще ситуация финансовая не очень, также подняли в бюджет. Я думаю, что в 2025 году попросят производителей удобрений поделиться прибылью. Это говорит о том, что ситуация с бюджетом не блестящая, но и это говорит о том, что Путин в целом не готов отстаивать своих друзей. Например, Николай Токарев, глава «Транснефти», он, в общем, служил вместе с Путиным в ГДР и считался и считается довольно близким человеком, но что-то Владимир Владимирович не защитил друга.
Война дороже, видимо, чем друг.
Видимо, война дороже дружбы, и получается очень интересная история, что такая система управления, она тоже не бесплатная. То есть расширяется зона нарушения обычных практик управления и все больше чрезвычайных исключений. Типа мы возьмем у «Транснефти», возьмем у «Газпрома». Поднимем налоги на людей и на бизнес со следующего года. Дорогие россияне, вы платите повышенный налог на доход физических лиц. Бизнес будет платить повышенный налог на прибыль. Налог подняли на 5 процентных пунктов. Более того, они все будут подниматься в федеральный бюджет. То есть вы заплатите не региону, в котором вы зарегистрированы, а это пойдет в федеральный бюджет, и федеральный бюджет потом это все перераспределит региону или не перераспределит, как пойдет, как договорятся. Будет ли губернатор успешен в переговорах с Минфином или нет, этого мы еще не знаем.
Что-то кажется, что предпочтут не региональные траты, а опять же траты на войну, потому что, как я слышал, в ряде регионов, самых депрессивных, да, таких, уже такая идет скрытое сокращение бюджетников, да, пока уговаривают уйти пенсионеров и так далее, но денег на бюджетников уже тоже не очень хватает.
Ну вот, в итоге получается, что решения в экономике принимаются ad hoc даже в тех областях, где нет кризиса. Что происходит на местах, неизвестно, потому что начальнику хочется слышать, что все хорошо, и получается, информационная картина искажается даже у высшей бюрократии, и вот они занимаются своей делянкой, а ситуация в комплексе выходит из-под контроля. Приведу пример с санкциями. Ведь санкции, как мы знаем, в российской действительности, это то, чего нет. Точнее, то, что не влияет на business as usual, то, что никак не отражается на жизни ни россиян, ни российской системы управления, ни власти, ничего. А на самом деле санкции отражаются еще как. Просто сейчас стало виднее, а работать-то они стали с самого начала, но у экономики был запас прочности, и, опять же, экономический блок ее хорошо провел через первый год, пока были большие резервы. Но потом резервы проедены, но госкурс на то, что санкции не работают, business as usual, ничего не изменилось, а если изменилось, то к лучшему. На разговоры о том, что какой ущерб приносят санкции, или там дискуссию об этом, просто полное табу не только в медиа, но и даже между собой особо никто это не обсуждает. И в итоге экономический блок находится вот в этом бесконечном двойственном состоянии, когда повседневность, их реальная повседневность сводится к минимизации последствий того, чего нельзя признавать, то есть санкций. Самый вот очевидный пример в этом смысле – это отсутствие данных. Власти перестали публиковать огромное количество данных. Мы лишились статистики о внешней торговле, о добыче и экспорте нефти, о финансовом состоянии банковского и корпоративного секторов. То есть она как бы статистика копится в тех ведомствах, куда она должна поступать по регламенту, а дальше в другое ведомство она не поступает. То есть нужно, это целая бюрократическая процедура. Нужно писать письмо, запрашивать информацию. Да, это письмо должен завизировать начальник. По каналам межведомственного взаимодействия через СМЭФ оно идет в соседнее ведомство. Там его рассмотрят и еще два раза подумают. Может, не давать им ничего, потому что а вдруг, не дай бог, утечет или еще что-то. Но в итоге получается, что полной картины нет ни у кого. И поскольку сокращается доступная для анализа информация, это все вот вносит вклад в создание синтетической реальности, которая в итоге и становится объектом управления. По факту мы имеем в бюджете раздутые расходы на войну, мы в бюджете имеем расходы на высокоскоростную магистраль Москва-Санкт-Петербург, мы имеем какие-то хотелки лоббистов, мы имеем недофинансированность системы ЖКХ, недофинансированность образования, здравоохранения, строительства инфраструктуры, потому что, ну а что, ну так, все же сразу, а на все сразу денег не хватает. Но у бюджетного сектора хороших лоббистов нет, а у проектов есть.
Получается, Орешкин идеолог в своем направлении, да, Центробанк делает, что может, а Мишустин-то что делает в том числе, и Силуанов что делает в таких условиях?
Ну, Силуанов – это человек-бюджет, он отвечает за сведение бюджета и за то, чтобы он выглядел правдоподобно и исполнимо. У него тоже свои дела, доходы-расходы. Мишустин – это, конечно, интересно. Это очень интересная фигура и сам по себе Мишустин, и его роль, потому что ты, наверное, об этом скажешь лучше меня, но у меня складывается впечатление, что правительство в целом занимается перераспределением средств, ну вот техническим перераспределением средств. 5 миллиардов сюда, 3 миллиарда туда, и оттуда исчезла даже какая-то минимальная политическая составляющая, которая была у Дмитрия Медведева. Ну, то есть там Дмитрий Медведев стоял за инновации, Дмитрий Медведев высказывался по юридическим вопросам. Тогда он высказывался адекватнее, чем то, что он публикует в Телеграм-канале, но у Медведева была политическая повестка. У Мишустина никакой политической повестки нет. Он, конечно, участвует и в заседаниях Совета Безопасности, и, конечно, в визировании важнейших решений, но, насколько я понимаю, между Путиным и Мишустиным какой-то тесной связи не сформировалось, и вообще сам Мишустин, как человек, хорошо понимающий в пиар, я так смотрю, дистанцировался от военной повестки максимально далеко. И несмотря на то, что он возглавляет правительственную комиссию, по сути, по снабжению армии всем необходимым, что тоже говорит о том, что военные сами себя снабжать в период войны, по крайней мере, не смогли. Что он очень сильно дистанцируется от любой военной темы, и с Путиным он не часто встречается, он, видимо, он не очень интересен Путину, ну, как бы Путин делегирует ему вот это вот распределение, и все. И как-то такое ощущение, будто Мишустин хочет выйти сухим из воды. У тебя нет, Андрей?
Да, и у него получается. То есть как-то чуть-чуть приблизили его, да, к войне, но получается, он немножко снова отошел. Что-то он, конечно, про нужды фронта ритуально говорит, но не очень много. Да, и, в общем, пока делает вид такого исполнителя, который особо не вникает. Исполнителя, так скажем, не рьяного, да, что ли, а вот такого, ну, надо, я делаю, да, там, я вот здесь. А как там будет, непонятно, да, наверное, это дистанцирование в том числе не случайное.
Ну, он вообще такой человек по типажу, он любит хорошо поесть, петь, играть на музыкальных инструментах, повеселиться. В целом он любит роскошь, он достаточно богатый человек. И по тому, как часто мелькает в медиа фамилия его родственника Александра Удодова, кажется, что Мишустин прирастает.
Материальными ресурсами.
Да, Мишустин прирастает материальными ресурсами, или близкие к нему люди прирастают материальными ресурсами, и все, что плохо легло, находит новых хозяев. Но при этом правительство стало совершенно техническим. Не сказать, что оно какое-то сильно технологическое, потому что мы не видим ни с точки зрения того, как бумажки ходят в России, ни с точки зрения того, как исполняются поручения. Мы пока не видим какого-то существенного, качественного управленческого улучшения в России. Но зато распределение работает.
Пока есть что распределять. Ну что, в качестве итога можем ли мы говорить, что экономика начала немножко крошиться, да, не будем прям уж говорить разрушаться пока, снизу, что снизу все начинает быть, где более-менее она соприкасается с реальностью, да, а не с специфическим взглядом Путина, да, все немножко начинает плыть.
Ну, как, да? В стране, где проблемы с управлением, не может быть процветающей экономики. И бонанза, связанная с бюджетным импульсом, с кредитным импульсом, возвращением средств российского происхождения в Россию из Европы, она, видно, что она уже заканчивается. И как бы если у тебя есть альтернативная реальность, которой управляют твои лучшие люди, а они все больше управляют альтернативной реальностью, которая в голове у президента. И если эта альтернативная реальность не мэтчится с тем, что за окном, ну, экономика не может бесконечно показывать какой-то невероятный результат. Мы видим, что темпы роста уже замедляются, а рост в 4% ВВП – это же один из главных козырей Путина о том, что все в России хорошо и санкции на нас не действуют. Ну вот, теперь этот козырь растает и станет видно, что все на самом деле не хорошо. Что все залили деньгами, где смогли, а потом деньги стали кончаться, и экономика возвращается в то равновесие, в котором она должна быть, а проблемы с управлением только усугубляют проблемы с экономикой. Я бы это так сформулировала. Вот, то есть это как бы наша с тобой, Андрей, наверное, это мантра «будет хуже».
Будет хуже, сомнений нет. Да, мы не злорадствуем, просто это надо признавать.
Да, и пока идет война, ну, то есть совершенно очевидно, что Владимир Путин, который попытался одновременно и финансировать войну в самом широком смысле слова, и поддерживать через дополнительные выплаты контракт с населением по формуле business as usual, то есть ничего не происходит, и надеяться, что вот замечательные, талантливые экономисты выправят ситуацию с инфляцией и курсом, ну, видно, что погнался за тремя зайцами, похоже, не поймает ни одного.
Ну, даже интересно, какую новую картину для него будут придумывать, как будут объяснять, почему то, что плохо, это якобы хорошо. Ну, не знаю, насколько уместно в этом случае слово «интересно», да, потому что это вещи не очень хорошие для людей. Но будем смотреть.
Мы продолжим наблюдать за Кремлем и расскажем об увиденном и услышанном уже в следующем эпизоде. Подписывайтесь, чтобы не пропустить обновления. Наш подкаст «Вид на Кремль» есть на YouTube и на всех основных платформах с подкастами. Комментарии к этому выпуску. Напишите нам, улучшилась ли ваша жизнь за последние 2,5 года.
Да, как воспринимаете, как вам слова Путина о том, что все прекрасно, да, чувствуете ли вы, что все прекрасно, пишите другие какие-то комментарии, может, просьбы какие-то к нам, даже, может, требования, не знаю, или поругайте нас на платформах, да, где мы есть, или на почту podcast@meduza.io.
До новых встреч!
Пока!